Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Вы знаете, мы обещали в прошлой передаче больше не вступать в полемику с слушателем Йоды по поводу нефтедолларов в нашем бюджете и так далее. Но тут к нему присоединился наш старый слушатель, изредка выступающий Игорь, который является нашим традиционным критиком. И они уже вместе составили такой тандем, на который я не могу не обратить внимания по следующим обстоятельствам. Я не хотел бы повторять все наши старые, так сказать, аргументы, в конце концов, они есть в наших передачах. Обращаю только внимание ваше на то, что тему о том, что бюджет Российской Федерации является на самом деле фальшивкой, мы развиваем, ну, желающие могут проверить, практически все 10 лет выхода нашей передачи и каждый раз аргументируем ее на новом уровне.
Ну, мы это в эфирном варианте раньше произносили на Народном радио.
Это, ну, вот именно поэтому я отсылаю.
Причем мы шли от начала от критики московского бюджета и объясняли, что он в 6 раз меньше, чем реальный. И переходили на федеральный. Более того, доказательством этого носило характер вытягивания вдруг неожиданно денег каких-то в острые моменты ельцинской эпохи. Когда вот совсем становилось туго, вдруг откуда-то включалась какая-то очередная программа приватизации, и деньги вытаскивались, и выяснялось, что они спрятаны в закрытых вещах, так сказать, вовсе не относящихся к бюджету.
Вот. И вот для меня обращает внимание то, что вот эта вот тема о лживости российского бюджета и, соответственно, того, что реально находится в нем и течет мимо него, она стала особо волновать, ну, скажем так, сторонников режима именно сейчас. Я без сомнения отношу к этим сторонникам, ну, в полном или частичном варианте и господина Йоду, и господина Игоря, именно потому, что в своих фактических действиях они защищают именно этот режим, причем защищают его вот самой чувствительной, его финансовой части, то есть в той, где воровство его становится очевидным. По сути дела, вот все их аргументы, и наши слушатели могут это проверить и как по нашим передачам, так и по тем темам, которые выложены на форуме, они строятся примерно на таком уровне. Мы доказываем, положение первое, бюджет Российской Федерации, равно как и все другие бюджеты, которые под ним сейчас ходят, это фальшивка. Просто фальшивка, это лживый бюджет. Посмотрите хотя бы это по темам наших передач, вы убедитесь, что наша точка зрения такая.
Причем мы объяснили, почему это делается в войске.
Объяснили, да, и почему и для чего это делается. И далее, на месте вот этой фальшивки, мы пытаемся на базе, так сказать, отрывочных сведений, которые прорываются то там, то сям, так сказать, в комментариях.
За что отдельная благодарность господину Навальному.
Да, да, да. И не только ему, потому что мы и до него, так сказать, давали все-таки эти комментарии, скалькулировать, что примерно это может быть. Причем эти сведения заведомо примерные и оценочные, именно потому, что точных сведений не существует. Смотри пункт первый. Вот когда мы проводим всю эту аргументацию и примерно, значит, калькулируем все это, основываясь на наших расчетах, наша оппонирующая сторона, то есть в данном случае Игорь вместе с Йодой, они некоторое время как бы выдерживают паузу, говоря, ну, мы не знаем, кто там ошибся в подсчетах, а потом, как ни в чем не бывало, начинают говорить, ну, давайте откроем бюджет и почитаем, что в нем написано. А в нем написано вот такие вот цифры, и как же это такие цифры могут биться с утверждением ведущих. Значит, понимаете, вот такое вот настойчивое игнорирование пункта первого, с которого мы начинаем, а именно, что бюджет ложный, и доказываем, почему он, собственно, ложный.
Они как раз заведомо ложный.
Заведомо ложный, да. Они как раз и ставят вот этих вот двух товарищей, ну, товарищей, да, я их так называю по привычке скорее, да, в ряды сторонников режима, именно потому, что они пытаются его защитить вот с этой самой уязвимой, с цифровой точки его зрения. Значит, я еще раз просто напомню, что тем, кто утверждает вот в своих постах, а это относится и к Игорю, и к Йоде, о том, что на самом деле нефтяные деньги составляют чуть ли не меньше половины бюджета Российской Федерации и вообще сущая фигня, что, во-первых, давайте вот включим на немножко голову и посмотрим. Вот этот наш бывший национальный лидер, он когда называл страну энергетической супердержавой, он имел в виду что? Что мы меньше 50% бюджета наполняем нефтяными доходами? Или все-таки то, что основная часть его наполняется именно нефтяными доходами? Я вот полагаю, что второе. И, кстати, цифра 85% наполнения бюджета этими доходами, она взялась вот из этого вот обсуждение нашей нефтяной супердержавности где-то в это же время. Я понимаю, что с тех пор, как мы начали активно тоже обсуждать этот тезис, эта тема как-то слегка увяла и больше перестала, так сказать, часто повторяться и открыто произноситься. Но то, что она была, в нашей памяти осталось. Кстати, хочу вам заметить еще одну вещь, что Советский Союз в пору его расцвета, да, и в пору, так сказать, самых больших торгов за нефть, он все-таки по экспорту нефти, да, стоял, например, за Саудовской Аравией. Вот он экспортировал ее меньше. Сейчас мы экспортируем ее больше, чем Саудовская Аравия. Да? То есть мы экспортер нефти в мире номер один.
Если вы... это невосполняемый ресурс. Мы немножко
задержали карман. Я не об этом. Да? Я просто хочу, прикинув объемы, и исходя из того, что Саудовская Аравия живет вся на доходах от нефти, и это никем не оспаривается, да, прикинуть, что по сравнению с Советским Союзом, объем России стал процентов на 30. Ну, Россия, я имею в виду, как, да, как общее государство. Но он стал меньше где-то процентов, чем на 30. На Советском Союзе меньше в два раза. Да? При этом оказалось вдруг, что у нас и промышленное производство по сравнению с Советским Союзом, считай, просто нет. Мы живем за счет импорта. Да? Это на сегодняшний день истинно не требующее доказательств. Посмотрите на все, начиная от, так сказать, товаров народного потребления, кончая продуктами.
Что называется, питания. Посмотрите вокруг себя.
Да, посмотрите вокруг себя, и вы увидите. Вот это все покупается, пардон, за счет чего? За счет той самой нефти, которая менее 50% бюджета? А остальное как бы берется из чего? Из налогов, которые сами обращаются.
Надо понимать, что нефть и газ, и какая-то часть металлов.
Понятно, да.
Но в основном нефть и газ.
Естественно, да. Нефть, газ, когда-то раньше действительно были металлы, когда распродавали стратегические запасы Союза, они, наверное, и сейчас есть, но уже просто в таких количествах их не имеется.
В виде сырья металл продается, и алюминий.
Но фактически продается энергия, то есть продается посредственным видом та же самая, так сказать, нефть и газ, потому что фактически в...
В любом случае это не продукт глубокой переработки.
В любом случае, да.
С лесом там же ситуация.
Да, ну, энергетическая супердержава, если уж так разбирать до костей тезис Путина, речь шла о том, в частности, может идти о том, что в твоем же экспорте алюминия львиная доля это электроэнергия.
Да, это обеществленное электричество.
Обеществленное электричество, совершенно верно. Так вот, вот если сопоставить хотя бы вот эти вот масштабы, да, то тогда уже становится понятно, что то, что якобы по цифрам бюджет у нас менее чем на 50% наполнен доходами от нефти и газа, это липа. Это липа просто по факту, вот потому что это не бьется с окружающей действительностью. Да? А если это не бьется с окружающей действительностью, то смотри пункт первый. Бюджет липа, то, с чего мы и начинаем. И начинать опираться, так сказать, и нас пытаться побороть цифрами этого бюджета и расчета, это значит опираться на заведомо ложные расчеты, составленные шулерами. Вот понимаете? Значит, коль скоро это так делается, и делается это людьми, которым как бы неоднократно объясняли нашу позицию, причем именно таким образом, я полагаю, что это сознательное действие, которое почему-то начинает беспокоить явных или, так сказать, тайных сторонников режима, очень остро сейчас. И именно на это я хотел обратить внимание слушателей нашей передачи. Отдельно хочу сказать несколько слов по поводу бюджета Советского Союза, потому что вот господин Йода и господин Ильда тоже меня тут порицают за то, что я утверждаю, что большая часть бюджета Советского Союза бралась, так сказать, из доходов от продажи сырья. Значит, хочу сразу пояснить. Во-первых, если я назвал это, что большая часть бюджета бралась из дохода именно от продажи нефти, то это ошибка. Значит, ошибка может быть невольная или оговорка, допущенная с моей стороны. Я на самом деле имел в виду, что Советский Союз особенно активно порицался в пору перестройки демократической общественностью именно за то, что основные его доходы на внешнем рынке берутся от продажи сырьевых продуктов. Вот я постараюсь быть максимально точным.
Да, это была критика, подвергалась сделка газ-трубы, которая говорила, мы получили трубы для того, чтобы построить газопровод и по нему продавать в Баварию газ.
Да, не только газ-трубы. Вот эта цифра по 70%, так сказать, сырьевого экспорта, это взялась на самом деле из статей демократических экономистов, в частности, господина Шмелева, того же самого господина Попова, вот моего научного руководителя бывшего, который это пропагандировали очень охотно на рубеже 80-х, 90-х годов, которые брали эти цифры, значит, из каких-то закрытых и только им ведомых расчетов Газплана, но охотно переливали их во всякого рода газетные публикации, которые на сегодняшний день, конечно...
И получали они это по линии ГБ.
И по линии ГБ, может быть, да. Но, да, они не выдавали в любом случае, так сказать, и вряд ли эти публикации сейчас найдут какую-то... копии где-то сохранились в интернете, потому что тогда этого просто не было. Они были бумажными, печатными и так далее. Но источники этого был такой. Более того, сам этот источник, вот и сырьевое наполнение бюджета СССР, ну, речь шла в основном, замечу, о периоде так называемых жирных нефтяных лет, когда как бы на страну пролился золотой дождь, вот из этих самых нефтяных доходов и с повышением цен на нефть, это 70-е, 80-е годы, брежневский период, когда якобы этот золотой дождь не был израсходован на подъем, так сказать, промышленного потенциала страны так, как эти экономисты себе видели, а был просто тупо проеден, это было основа критики, так сказать, советского режима. Основа названия самого брежневского периода периодом застоя. Мол, вот да, деньги-то были, но вот никуда они не девались. Да? И все это прослушило непосредственным прологом, вот тем самым демократическим переменам пресловутой перестройки, которая началась на вот именно этой экономической основе в конце 80-х годов. То есть, что если господин Йода и Игорь спрашивают меня, откуда берутся эти цифры, я вам отвечаю, вот из того периода они берутся, и берутся именно потому, что я совершенно не забыл то, что происходило тогда, и доношу их до слушателей для того, чтобы они могли сравнить, с чем это получилось в итоге. Вот. Я говорю это потому, что вообще-то смысл нашей передачи рассказать то, что происходит на самом деле, и преодолеть, если угодно, границы исторической памяти. Потому что те, кто фальсифицирует историю на сегодняшний день, они особенно охотно оперируют тем, что ну, новое, скажем так, поколение политическое, оно уже не помнит того, что происходило на рубеже вот 80-х, 90-х годов. Они тогда были еще слишком молоды. Они просто не знали, эта дискуссия шла мимо них.
И они, она причем не до многих доходила.
Не до многих доходила, она осталась только у тех, кто помнит, какими мотивами руководствовались те или иные политические силы, чем они оболванивали общественное мнение для того, чтобы перейти вот к своим реальным результатам. Кстати, вот господин Игорь, который, так сказать, по-моему, и в постах своих как бы не скрывает того, что он такой демократ со стажем, мне особенно интересно вот читать его выкладки о том, насколько советский бюджет являлся не сырьевым, а на самом деле очень даже жутко промышленным, именно потому, что реальная пропаганда демократов вот начала 90-х годов была ровно противоположной. Они доказывали ровно в случае обратное. И вот то, что они совершают какой-то исторический рывок, так сказать, разрушая все советское наследие, мотивировалось именно тем, что они должны разрушить сырьевой характер державы и вот создать на ее месте новое промышленное государство. Вы можете судить о том, что получилось на самом деле.
При правительстве Силаева был создан комитет по инновациям, который возглавил, так сказать, господин Лебедев Юрий Альфредович, мой хороший приятель, который напрямую подчинялся председателю Совета Министров, господину Силаеву, и он просуществовал на протяжении 2 или 3 лет, и полноценно, то есть слово инновации, так сказать, причем не просто инновации, что вот мы там где-то что-то поддержим, а как первоочередная задача, так сказать, политики произносилась уже тогда. Более того, в отличие от сколковских жуликов, так сказать, Лебедев сам по себе изобретатель, причем хороший изобретатель, честный человек, ну, наверное, не очень сильный управленец, но то, что он, так сказать, толковый и поддерживал инновации в тот момент изо всех сил, насколько у него было возможности и влияния в ранге министра, так сказать, это совершенно точно.
Отдельно хочу прокомментировать вопрос Йоды, для чего собирать большой мешок денег. Потому что один из наших слушателей говорит, что если их собирать, то зачем не на войну или для разворовывания? А Йода ему отвечает, что на войну, зачем собирать деньги на войну, не проще ли сразу разворовать? И вообще, если говорить о нескольких бюджетах, то есть триллион баксов в руках чекистов, то это 100% смерть чекиста, они уж это прекрасно понимают. Одно из объяснений, Путин работает на США. Я просто, я цитирую, да,
это бескорыстность наших чекистов, вещь общепризнанная,
конечно. Вот, для того, чтобы настроить в России врагов, для того, чтобы прятаться в США, очень веселая теория. Учитывая, сколько стоит заказать человека в любой точке мира, безопаснее просто ничего не делает. Отложили и почти все вернули. чем этот вариант вас не устраивает. Я думаю, что, конечно, Путина с компанией очень устраивает вариант, чтобы все думали, что даже если они чего-то и украли, пардон, отложили, да, то они потом все вернули обратно в экономику до копейки. И поэтому честные они такие мальчиши, они сейчас вот прямо...
Система НИПЕЛЬ работает по-другому, она работает только в одну сторону.
Нет, понимаете, значит, естественно, украденное никто возвращать не собирается. Вот. И не для того воровали несколько бюджетов, чтобы потом их, так сказать, вот так вот взять и обратно вложить. Я еще раз отсылаю, не повторяя нашу аргументацию, значит, нас тем подсчетом, который мы делали в предыдущих передачах, и утверждаю еще раз, что несколько бюджетов Российской Федерации, в том виде, в котором они есть, вот в эти нефтяные годы были просто стырены за рубеж. Значит, как они дальше, как их судьба сложилась, это очень интересный вопрос. Вот, поскольку из тех отрывочных, невнятных и еле прожеванных сведений, которые вымучивались из Кудрина примерно в это время, который был как бы официальным распорядителем этих фондов, выходило, что они то ли помещены в какие-то там очень выгодные облигации американского правительства аж под 2%, то ли они помещены во что-то еще, в каком точном объеме он очень долго не мог произнести эту цифру, и вообще какая-то цифра явно такого завуалированного фуфлового содержания, ибо она не билась с тем количеством, которое было реально выведено из страны вот по цене этой отсечки. Да? Вот, она появилась уже только потом, где-то на рубеже 2008-2009 годов, и то, чтобы показать, чтобы как бы у нас тут все чисто, на самом деле какие-то крохи находятся в этом самом фонде, а все остальное, вот это все ваши домыслы. Значит, я еще раз повторяю, что цена отсечки в этом вопросе, тогда, когда она фигурировала, она существовала где-то в 2004-2007 году в открытом виде, это ключевой момент к пониманию вопроса, а тот, кто пытается представить эти стыренные деньги, как уже возвращенные в экономику, он просто не представляет их истинного объема, а главное интересов тех, в чьем кармане они скапливались. Они скапливались реально за рубежом и не для того, чтобы потом их снова возвратить в экономику РФ. Именно поэтому Путин и его команда воров продолжает оставаться еще ценным кадром, который пока еще находится на плаву в Российской Федерации.